уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 12 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, добрый день.
День добрый.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Ну, давайте прямо буквально по сегодняшней новостной повестке пойдем. И, безусловно, сегодня больше всего, хотя это не сегодняшнее событие, пишут про Ассанжа. Вот то, что с ним произошло, это некое политическое событие или это решение судьбы одного конкретно взятого человека?
Я думаю, что сейчас, если бы это произошло лет, наверное, 5 назад, да, то это, конечно, было бы большое политическое событие. Сейчас, к сожалению, для Ассанжа это решение, касающееся одного конкретного человека. И все там рассказы о том, что они сейчас выдадут на гора какой-то такой страшный компромат, после которого всей британской политической элите захочется поесть грибков и помереть тихо, ну, это, по-моему, не очень убедительно. К сожалению, с Ассанжем произошло то, что очень часто происходит и с политиками, и вообще с публичными фигурами, они выгорают. Мы столько ждали откровений от Ассанжа, и столько надежд там возлагалось, что сейчас вот он скажет эту потаенную правду от WikiLeaks, а он сидел в этом несчастном посольстве, уже превратился, ну, в общем, конечно, утрачивая некоторые черты вот этого молодого революционера, и, конечно, то, что мы вчера увидели, это очень грустно. Все-таки, если вы решили побороться с режимом, надо быть достаточно смелым, чтобы выходить к этому режиму лицом к лицу. И, к сожалению, Ассанж в свое время упустил. Все очень сильно изменилось. И я думаю, что выросло достаточно большое количество людей, в том числе и в медиа, кто даже не знает, кто такой Ассанж.
Тут еще один вопрос возникает. На сегодняшний день, 2019 год, ведь все же понимают, что так или иначе информация у кого-то откуда-то появляется, прежде чем она появится, собственно, на обсуждении у общественности. Ассанж был одним из тех, через кого информация появлялась. Ну, так предполагается. То же самое есть и в Российской Федерации, это бывает. Так это плохо или хорошо для общества, когда есть такие люди, которые делают что-то подобное?
На то и щука, чтобы карась не дремал. На то и карась, чтобы щука не дремала. Это диалектическое единство людей, которые хотят минимизировать количество информации в обороте, и людей, которые хотят получить максимальный доступ к информации. Это будет всегда. И именно так развивается мир. Ассанж, вопрос-то ведь, который для меня лично остался непонятен. Ассанж, он как бы по велению сердца действовал? Или он представлял интересы каких-то достаточно влиятельных групп, которые его в какой-то момент просто кинули? То, что вот вы говорите там, как считается, это не считается, это нравится нам это или нет, но, в общем, это доказано в суде, да, если то, что это был американский суд, это не означает, что судебное решение не надо как бы признавать. Вот в случае с Ассанжем, да, по поводу его участия в сливах информации, я думаю, это как раз одно из тех решений, которые, ну, на мой взгляд, кажется неоспоримым, даже с точки зрения того, что мы американцев не любим и всячески отрицаем их, что называется, правоту во всех случаях. Ну, в данном случае, ну да, так сказать, человек использовал полученную информацию, сливал ее в публичное пространство. Вопрос, опять же, вот возвратимся к тому, с чего я начал. Он это сливал по велению сердца или, как бы, что называется, за долю малую, за интерес какой-то, за иллюзию включенности в политических процессах? Вот если он это когда-нибудь скажет, вот тогда это будет очень интересный процесс. Но боюсь, что не скажет.
На ваш взгляд, Ассанж – это наш человек?
Нет, конечно, это не
ну,
наш
нет, человек. Ну, нет, он же работал на Россию, в смысле, на Russia Today-то работал,
насколько я понимаю. Ну, на Russia Today в каком-то мере он использовал канал коммуникации Russia Today, и Russia Today его использовал, но называть его нашим человеком, да ну. Если бы он был нашим человеком, он не сидел в посольстве Эквадора, поверьте мне.
Тогда вот 45-й пишет, но именно Ассанж выпустил джина из бутылки, и дело его, получается, живет. Теперь такая эпоха. Конечно. До Ассанжа так не было.
Да. Ассанж выпустил джина из бутылки, Ассанж создал эпоху, но Ассанж сам поставил себя вне этой эпохи. Если бы он оставался, если бы он стал узником совести, если бы он пошел в американскую тюрьму, если бы он попал там, страшно сказать, не дай Господь, конечно, да, в Гуантанамо, и его там пытали, то он бы был бы символом поколения. А сейчас он кто? Старик, измотанный своей жизнью, высосанный полностью, полузабытый старик. Ну, вот опять же, посмотрите, сколько камер было в момент у этого эквадорского посольства, в момент, когда его оттуда выносили. Ну, вот и все.
Говорят, что камера Раш оттуда и была.
Камера, вот она была единственная. А когда первые дни он туда свинтил и там скрывался, там же в режиме 24 часа стояли десятки камер, и он был героем. А сейчас нет. Вот это главное, главное для публичного политического деятеля, публичного даже не политического, а общественного деятеля, это не пропустить свое время и не стухнуть. Ассанж, к сожалению, свое время пропустил.
Старику Ассанжу 47. Я просто специально посмотрел, а то некоторые да. не очень понимают реальный возраст.
Нет. Только я как раз говорю не о его биологическом возрасте. Он в действительности сильно моложе меня. Так, и он достаточно молодой человек, и, но я говорю о его политическом, социальном возрасте, ну, вы видели его, вот эти фотки, да. Этот человек выглядит на 47 лет.
А есть ответ, почему Эквадор все-таки выдал Ассанжа?
Ой, конечно, есть. Сменилась политическая ситуация, Эквадор не выдал Ассанжа. Эквадор продал Ассанжа. Ну, давайте честно говорить.
А почему он не продал Ассанжа раньше?
А потому что раньше...
Все-таки довольно долго.
Конечно. Раньше была другая политическая ситуация в том же самом Эквадоре. Другая была власть, другие люди находились у власти, которые, вероятнее всего, имели какие-то обязательства. Сейчас все это сменилось. Но, опять же, давайте честно скажем, что Ассанжа выпихивали из посольства Эквадора последний год.
Ну, это так.
Так? Вот, в какой-то момент это всем надоело, и Эквадор просто, видимо, договорился с МВФ о том, что они не просто выпихнут, потому что это, конечно, для Эквадора это серьезные потери репутации, что опять же тут говорить, так, но какую-то компенсацию получат для Эквадора, это одно из самых беднейших государств, извините, 4 миллиарда долларов, это, в общем, деньги большие, а для эквадорской элиты еще большие.
К лентам новостей возвращаемся, и вот тут заголовок. В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы. Они действительно не соответствуют идеалам свободы?
Ну, конечно, не соответствуют.
Но он же сделал что-то, за что его и задержали.
Сделал, конечно, он боролся за свободу информации. Давайте вспомним, за что боролись Соединенные Штаты долгие годы холодной войны, и, надо сказать, коммунистическую систему они победили. За что боролась ЦРУ в Советском Союзе? За свободу информации. За что боролись, по крайней мере, 2,5 поколения диссидентов? За свободу информации. Теперь за это в Америке сажают.
Ладно, вы тут недавно участвовали в программе, которая была озаглавлена «США закручивают гайки в интернете». Ну, если верить...
Правильно делают.
Секунду. Сначала первый вопрос. Они действительно закручивают гайки в интернете? Вы уверены?
Абсолютно.
Объясните.
А что объяснять?
Ну вот как, где та гайка, как они ее закручивают?
Этих гаек много. Задача заключается в следующем. Эти гайки находятся на так называемых фильтрах интернета. Большинство этих фильтров, большинство корневых серверов находится за пределами Российской Федерации. Большая часть этих серверов контролируется Соединенными Штатами. Мы же не будете со мной спорить, что интернет – это американская организация, которая действует по американскому законодательству и управляется американским юрлицом. Правда?
Не знаю.
А я знаю. Это правда. Это самое болезненное признание для любого российского либерала. Я считаю, что российский либерал, если он порядочный либерал, он должен начать свою либерастическую деятельность с того, что честно признать, что интернет – это американская сетевая информационная структура.
Подождите, но закручивают-то они где?
Закручивают они, вообще-то они закручивают ее везде. А вас никогда не банили в Фейсбуке?
А, нет, было.
Ну, а вы знаете, что значительная часть, например, так называемых государственнических, ну, таких порталов, серверов, она периодически выпадает с Facebook? Facebook – это такой наиболее заметный пример того, как банится, как американцы пытаются мягкими пока средствами управлять интернетом. Я не буду вам напоминать ситуацию, когда Марк Цукерберг так по-простому передавал информацию о пользователях Facebook американским государственным органам. Вопрос-то ведь заключается, зачем они это делают? Они что, это делают потому, что они хотят доминировать над миром информации? Нет. Они хотят прежде всего доминировать в глобальной финансовой системе, потому что все более и больше финансовые коммуникации становятся цифровыми и используют ровно те же каналы, которые используются в частной социальной деятельности. Вот вы видите в магазинах, как расплачиваются мобильными телефонами. 20 лет назад это было немыслимо, правда?
Ну, конечно.
Да?
Да, а 10 лет назад было немыслимо.
Конечно. А мы понимаем, что эта система, она подразумевает фактическое сопряжение каналов финансовых коммуникаций и каналов персональных коммуникаций.
Ну,
это,
конечно.
Это соседние предложения.
Ну, да.
В чем задача Соединенных Штатов в экономике на ближайший период времени? Сохранить свое доминирование в финансовом секторе.
Так, давайте, про одну гайку мы поговорили. Как они закручивают в Фейсбуке?
Почему же? Это же не одна гайка. Этих гаек много.
Ну вот, а кроме Фейсбука?
В смысле, кроме Фейсбука?
Ну вот вы говорите, в Фейсбуке банят. Это американцы. Хорошо. Второй
ну,
пример.
Ну банят? Нет, ну вы согласны, что
ну
банят?
Нет, безусловно, это известно.
Это американцы?
С этим спорить бессмысленно.
Да?
Ну
да.
Мы не знаем, кто эти люди, которые банят.
Ну, а, не, понятно.
Американцы вряд ли читают
по-русски.
Ну,
тогда этот разговор, тогда этот разговор просто становится бессмысленным, потому что если вы считаете, что это банят некие абстрактные люди, которые это делают ради соблюдения идеалов свободы и демократии, ну, тогда я просто помолчу, а вы мне расскажете про свободу и демократию, я с удовольствием это послушаю.
Я расскажу вам, что пишет Павел Степанец, а это вопрос. Ответ на который он хочет услышать от вас. А потеря репутации в смысле свободы в интернете, она не приведет к тому, что появится какая-то другая система коммуникации просто?
Приведет. Дело заключается в том, что главные две основы, на которых базировался американский глобализм, они заключались в следующем. Это универсальность и доступность. Интернет чем отличается? Он доступен,
да.
Правда? А доллар чем отличается? Он универсален. Вы приехали с долларом, извините за грубое русское слово, в Найроби, и он и там доллар. Сегодня американцы по политическим соображениям, причем очень часто по тактическим политическим соображениям, они вынуждены так или иначе эту универсальность ограничивать. Санкции, например, в отношении финансовой системы Российской Федерации. Да, они что? Они ограничивают свободу доступа российских банков и так далее и тому подобное. А к чему? К доллару, правда? Замораживание счетов Венесуэлы.
Угу.
Они к чему ограничивают? К американской финансовой системе, к доллару. Поэтому так или иначе они разрушают универсальность. И второе. Различного ограничительного рода меры в интернете, в средствах массовой информации, введение идентификаторов различных. Действительно, в Соединенных Штатах разрабатывается система и апробируется. Я не думаю, что она полностью введена. Но апробация системы тотального мониторинга информационного потока в Соединенных Штатах уже происходит года 4-5. Это не касается только нас. Не надо думать, что это они делают только для того, чтобы нам нагадить. Это универсальная система, которая, ну, например, она отслеживает разного рода транзакции финансовые. Она отслеживает деятельность оппозиционных организаций, того, что они считают подрывными. Но, опять, кстати говоря, к вопросу о демократии. Я напомню, что несколько лет назад был большой кипиш, по-нашему-то, по-простому говоря, когда в России начали выводить кириллические домены. Что нам рассказывали? Что ввод кириллических доменов... Убьет что? Правильно, универсальность и демократию в интернете. Ну, ввели, ну что? Как с демократией у нас? Тоже не очень понятно.
Виталий спрашивает, а вот этот ваш тезис, что интернет контролируется американцами, он подтвержден экспертами, или это ваши личные выводы?
А почему мой личный вывод? Вы посмотрите, вот вся проблема борцов за демократию и борцов с режимом, она заключается в том, что в лени. Для того, чтобы выяснить, кому принадлежит и как регулируется интернет, достаточно двух кликов мышкой. Поэтому я не буду отвечать на этот вопрос, я посоветую просто погуглить. даже не надо по Яндексить, а просто погуглить, кому, какая организация, где базирующаяся. Ну так, чтобы облегчить, я скажу, что она базируется в Калифорнии. Является регулятором интернета.
Так, Николай говорит, интернет – это глобальная сетевая американская корпорация. Ну и что? Ничего. Microsoft, Google, Twitter – все это глобальные и все это американские. То есть от них надо отказываться, что ли?
А почему здесь отказываться?
Не, ну а как иначе с этим бороться, если это угроза?
Почему здесь отказываться? Ну, как говорится, говорят, что Эдисон был по паспорту масон. Если так... Там, мать, да, будем лампочки ломать. Мы же так не будем, наверное, действовать. Потом, сравнивать интернет, общедоступную систему массовых коммуникаций, и Microsoft, одну из систем разработчиков программного обеспечения, некорректно. Кстати, напомню о том, как в России борется с монополизмом Microsoft. А как борется в России с монополизмом Microsoft?
А как борется в России с
монополизмом? Переходом, в том числе, на российское программное обеспечение, переходом на программное обеспечение с открытым кодом. Я не очень большой специалист в интернет-технологиях, да, и в интернет-софтвер. Это не моя сильная часть. Но я договорю, можно?
Да, конечно.
У нас же демократия.
Безусловно.
А, по-моему, демократия – это, прежде всего, умение слушать. Чего не хватает очень нашим либералам. Либералы очень любят говорить сами, но других они слушать не умеют. Это биологическая функция у них отсутствует. Так вот, разница между Microsoft и интернетом, она очень проста. Microsoft не является как и Google, как и Apple. Они не являются полными монополистами на рынке. Интернет – это монопольная организация, это единственная организация. И в этом смысле, конечно, мы обречены на то, что со временем перейти к тому, что называется сегментация интернета по национальным юридическим процессам.
Ну, это когда говорят о Рунете как особенной части интернета.
Ну, почему же только о Рунете как особенной части
интернета? Нет, как пример в данном случае.
В данном случае мы можем вспомнить опыт Китая. Не скажу, что очень удачный, но он есть. Более того, я вам могу сказать, что и в Европе в ряде стран это обсуждается.
Но пока нет.
Пока нет.
235-й просит уточнить, а как же Ассанж смог тогда разместить в этом американском интернете свои антиамериканские документы?
Полностью контролировать такое пространство невозможно. Такое пространство можно контролировать только постфактум. Это первое. А второе, а вы теперь вспомните, как быстро те документы, которые Ассанж там разместил, оттуда вычистили. Полностью ничего вычистить невозможно, но с основных, уже как бы, опять же, 7 лет назад ситуация была немножко другой, но, тем не менее, на начальном этапе эти вещи распространяются очень быстро.
Лавров, это сегодняшнее сообщение, вы наверняка слышали, это не впервые он об этом говорит, но все-таки Соединенные Штаты Америки уже не в состоянии честно конкурировать в сфере экономики, делать такое заявление. Сергей Лавров добавляет про недобросовестную конкуренцию, которой занимаются американцы. Это для чего говорится?
А я не вижу существенных возражений к тому, что сказал Лавров. Я вижу существенные дополнения. Потому что если у вас есть административный ресурс, вы всегда его используете. Ровно так же действуем мы, если у нас есть возможность дополнить нашу высокую конкурентоспособность нашими другими инструментами, ну, например, политическими возможностями или военно-политическими возможностями, мы... Что-то я не припомню случаи, когда мы их не использовали.
Это поэтому... про белорусские яблоки, что ли?
Ну, почему только про белорусские яблоки? Таких случаев было достаточно много, в том числе на Ближнем Востоке. Я бы сейчас очень удивился, если бы, например, Сирия стала закупать, у них там деньги появились, стала закупать там не наше вооружение, там не наши какие-то другие, не наше оборудование. Это всегда нормально, не надо удивляться. Просто у Соединенных Штатов возможности политического административного ресурса гораздо больше, а еще большие возможности обеспечить своим компаниям благоприятные финансовые условия.
Тогда, зачем мы критикуем США за то, что делаем сами?
Мы критикуем Соединенные Штаты за то, что мы этого делать не можем. И второе, мы реализуем свое право слабого пожаловаться на то, что Соединенные Штаты вышли за пределы чистой экономической конкуренции, о которой очень любят сами говорить. Соединенные Штаты же любят, правда, говорить о том, что они самые эффективные. Так вот, они уже давно не самые эффективные, и, безусловно, они будут использовать, да бог с ним, с нами, посмотреть, как они используют административные методы, в том числе военно-силовые методы в конкуренции с Китаем, как они китайцам выкручивают руки. Кто более, где более эффективная экономика, в Америке или в Китае?
А вот это как раз интересный вопрос по поводу того, что они делают с Китаем, учитывая, что такое нынешняя китайская экономика, ну, грубо говоря, у американцев не может возникнуть проблем?
Нет.
Почему?
По двум причинам. Соединенные Штаты зависят от китайской, состояния китайской экономики намного меньше, чем китайская экономика зависит от рынка Соединенных Штатов. Китайцы переиграли в попытках получить мягкую силу путем продвижения своей, ну, причем путем создания системы взаимозависимости, экономической взаимозависимости с Китаем. Ну, это, конечно, наследие эпохи Обамы и второго Буша, позднего, так сказать, вот второго срока, второго Буша. Ну, естественно, что в условиях, когда основные финансовые ресурсы находятся и основные финансовые инструменты находятся у Соединенных Штатов Америки, естественно, что Соединенные Штаты этот фактор используют.
Ну, я почему про Китай задал вопрос? Как кажется, это единственный, кто может ответить американцам? Ну, с точки зрения силы экономики.
Нет. А что значит сила экономики? Экономика – это будет вообще не та сфера, где что-то будет решаться.
Хорошо, кто может?
Сейчас, по-настоящему, что значит ответить?
Ну, хоть как-то остановить.
Пожалуйста, Мадуро.
Каким образом?
А вот мы в этой же студии месяца полтора назад обсуждали, сколько потеряет Россия, когда американцы вот-вот свергнут правительство Мадуро. А к тому времени цирк вокруг Гуайдо продолжался уже третью неделю.
Да, и тогда уже говорили, что что-то он как-то затянулся.
Прошло еще полтора месяца. Ну что, значит, больше двух месяцев великие и могучие Соединенные Штаты не могут справиться, ну, давайте честно скажем, с клоуном, против которого выдвинули другого, еще меньшего клоуна. Вот я считаю, что на сегодняшний день кейс звучит следующим образом. Мадуро остановил Соединенные Штаты лучше, чем Си Цзиньпинь.
Вопрос. А Соединенные Штаты, они хоть что-то делали для того, чтобы остановить Мадуро?
Все.
Что?
Ну, они сформировали замечательную коалицию из в составе своих сателлитов в Латинской Америке. Замечательным, опять же, образом они фактически заставили китайцев капитулировать в отношении Венесуэлы. А сколько вложили мы и сколько вложили китайцы в эту самую Венесуэлу, это две очень большие разницы. Да, китайцы начали там бегать, мельтешить, как, ну, это обычно, это вот сегодняшняя китайская политика, это политика надувания щек и мелкого мельтешения потом. Это к вопросу о том, кто хочет иметь Китай, сегодняшний, подчеркиваю, Китай, стратегическим партнером. Вот, а Мадуром ничего, между прочим, сидит. И ему, не сказать, что ему хорошо, я думаю, что конец Мадуро будет печальным. Но 2,5 месяца он просидел.
Но у вас есть какое-то объяснение, вот этот вот без конца, то, что Мадуро остается на месте, это почему?
Потому что Соединенным Штатам стало страшно воевать. Они сформировали коалицию, антимадуровскую коалицию из стран Латинской
Америки. Что такого страшного может произойти для Штатов?
Для Штатов?
Ну да.
А может не получиться, они могут увязнуть. Им потом нужно будет эту страну каким-то образом социально восстанавливать. Это очень дорогое дело. А они стену не могут построить на границе с Мексикой. Это не так все просто.
Дмитрий Евстафьев, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Пятница, 12 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, через Телеграм можно звонить. Начинаем с вопроса Николая. А это точно профессор высшей школы экономики, спрашивает он у меня. Скажите, вы ведь профессор высшей школы экономики?
Могу пропуск показать, там написано слово «профессор». Хотел бы только уточнить, что я профессор по должности, а не по научному званию. Я не имею научного звания профессор, но я занимаю должность профессора.
Я так понимаю, что вопрос Николая, он вот откуда берется. Считается, что высшая школа экономики – такой рассадник либерализма. И тут приходит человек, который говорит о либералах или даже либерастах, по-моему, и это слово вы использовали.
Я свое употребляю. Слово либерастическое. Если нанес кому-то моральную травму, приношу всем извинения.
Не об этом, а о том, что и вот из рассадника либерализма приходит человек, который явно не либерал.
Я либерал. Я себя считаю либеральным человеком в том смысле, что я не отрицаю рыночную экономику и базовые гражданские права. Только я пытаюсь, в том числе право на информацию, только я пытаюсь за всеми этими правами видеть определенную экономическую составляющую. В том числе за деятельность Соединенных Штатов, я пытаюсь видеть не генетическое неприятие России как государства и российского народа, как некой исторической общности, да, а определенного рода экономический интерес. Из-за ситуации, которая развивается в интернете, да, где действительно ужесточаются нормы поведения и где вводятся дополнительные фильтры и дополнительные контроли, я тоже вижу не, опять же, такую злонамеренную попытку Соединенных Штатов построить глобальный тоталитаризм, да, а абсолютно самозащитную попытку сохранить свое доминирование в финансовой сфере в условиях развития альтернативных финансовых коммуникаций. Вы раньше, вот как, например, деньги снять, да, или как заплатить? Вы должны были в банк там 30 лет назад, в банк должны были идти, а сейчас у вас мобильный телефон. Это угроза для доминирования американской банковской системы в мире? Да, конечно. И эти люди, для того, чтобы не потерять это, стремятся защититься всеми доступными им способами.
Но я все-таки попрошу вас уточнить. То есть высшая школа экономики – это не рассадник либерализма?
Почему? А что значит рассадник либерализма?
Ну почему-то принято считать, что вот либералы там только сидят.
Ну, послушайте, я думаю, что если бы на моем месте сидел Сергей Александрович Караганов, который является деканом одного из факультетов Высшей школы экономики, он бы в таком постановке вопроса очень сильно удивился. Олег Матвеевичев, тоже профессор Высшей школы экономики.
Известный человек.
Да, тоже, в общем, наверное, не стал бы, в отличие от меня, ассоциировать себя с либеральной парадигмой. Я занимаюсь в высшей школе экономики не политологией, не экономикой, а очень прикладными вещами, связанными с коммуникациями. Как только вы начинаете заниматься прикладными вещами, связанными, любыми, логистика и так далее, у вас вот эта вот шелуха идеологическая, она начинает отступать. А уж как там меня обозвать, ну, вы знаете, у национал-патриотов я вообще запретная фигура. Так вот, потому что, ну, там, у крайних западников, там, я вообще табуированный человек, потому что такого человека, как я, в принципе, быть не могу. Поэтому называйте, как хотите.
Вы опередили вопрос. Просто я хотел спросить, вы не чувствуете себя чужой среди своих, свой среди чужих там, в высшей школе экономики?
С вашими взглядами. Нет, а почему я думаю? А какие у меня взгляды? У меня взгляды очень разные. И
на с этими разными взглядами.
На Белоруссию одни, на Соединенные Штаты другие. Я, в отличие от некоторых других политологов, не считаю, что Соединенные Штаты находятся на краю гибели. Равно как я не считаю, что Россия вот-вот умрет.
Мне давайте легко. Про Белоруссию. Вот этот ремонт трубы, о котором вчера в новостях говорили, и вот эти яблоки, о которых мы уже упоминали, это очередная торговая война? Это опять политика? Что? Или правда ремонт трубы?
Да нет, ну какой ремонт трубы? Ну что вы? Ну, конечно, Александр Григорьевич Лукашенко начинает очень сильно нервничать. В отсутствие экономических ходов в конкурентной борьбе и вот в том, что вы назвали торговлей, конкурентной борьбе, я называю конкурентная борьба за денежные знаки, да, он начинает использовать политический ресурс. Когда заканчивается политический ресурс, начинает использовать пропагандистский ресурс. Вам это ничего не напоминает? Это Дональд Трамп. Только у Дональда Трампа за спиной Соединенные Штаты Америки, а у Александра Григорьевича Лукашенко за спиной Белоруссия, которая была самой промышленно развитой республикой, союзной республики Советского Союза, но с тех пор прошло много лет.
И что сейчас происходит между Россией и Белоруссией? Вот на базе этих примеров, на базе того, что было перед Новым годом. Это некое обострение? Это попытка решить эту проблему?
Ну, не вижу я никаких попыток решить эту проблему. Обе стороны, на мой взгляд, ну, это вот уже точно мое личное точка зрения, я не очень глубоко погружен в какие-то там внутренние процессы российско-белорусских отношений. Но, на мой взгляд, обе стороны дошли до почти предела вот такой, что называется, эскалация риторики. Дальше надо либо договариваться о чем-то конкретном, а сейчас на этой фазе можно договариваться только о чем-то очень конкретном. Потому что все вот эти вот фазы, когда можно было там договориться о политических намерениях, мы счастливо проскочили, поздно, все, поезд ушел. Сейчас надо о чем-то значимом, но о чем-то конкретном. Либо надо договариваться о чем-то конкретном, либо надо честно признать, что союз деактуализирован, союзное государство России и Белоруссии, и надо, что называется, эту страницу перевернуть и начинать писать все это с чистого листа на базе, ну, что называется, понимания того, что это два разных государства и два разных народа. Как это сделать, я не знаю. Я думаю, что это, в принципе, невозможно, но вот до такой стадии мы дошли. Есть ли в этом вина России? Да, есть.
Следующее сообщение. Это все из ленты новостей сегодняшней. Халифа Хафтар, правильно?
Замечательный человек.
Так вот, Ливия заверяет Совет Безопасности ООН, что Хафтар не будет атаковать мирное население. Что за обострение ситуации в Ливии?
А Хафтар знает, что он не будет атаковать мирное население?
Это следующий вопрос.
Ну, знаете, как я в годы моей юной жизни провел в этой замечательной стране 11 замечательных месяцев. Поэтому я, наверное, значительно больше, чем некоторые люди, которые по этому высказываются, хотя бы представляю, на каком пространстве они воюют. Я вам могу сказать, что это может продолжаться вечно, пока не появится какая-то третья сила, которая приведет это все к более-менее понятному знаменателю, то есть к нулю. А что касается Халифа Хафтара, то это, конечно, очень смешной человек, классический ливийский военачальник, который гораздо больше говорит, чем делает. Ресурсов у него не так много, но у его противников ресурсов, судя по всему, еще меньше. Кстати говоря, меня очень забавляли вот эти вбросы в средства массовой информации, что кто-то взял в плен 150 солдат. Я думаю, там вообще, в принципе, 150 солдат было, ну, не 150, но человек 200. Вот они там воюют очень небольшими такими отрядами, и я думаю, что скорее они курят кальян, там передвигаются и так далее, чем воюют. Это особенность такая, ливийская специфика. Вопрос заключается в том, что рано или поздно они довоюются до того, что там появится внешняя сила, которой нужно будет немного для того, чтобы все это дело быстро закончить. И что касается Хафтара, то проблема его заключается в том, что это все-таки человек локальный. Это человек, который связан с Восточной Ливией, с восточными ливийскими провинциями.
Но он же был начальником всей ливийской армии.
Ну, был. Но он связан как человек. Там Ливия, это особенно, это, конечно, все после Каддафи. Это было и при Каддафи, но после Каддафи это, конечно, приобрело гипертрофированный форм. Это, ну, что называется, страна, где все очень разделено, во-первых, по национальному признаку, во-вторых, по расовому признаку, чтобы там кто ни говорил. И третье, по признаку принадлежности к племенам. Ну, там есть самое такое, одно, ну, не самое, но одно из самых крупных племен, называется Каддафа. Это, вот, собственно говоря, откуда был выходец Каддафи. Вот у Хафтара, судя по всему, с этими ребятами отношения не сложились. И пока вы с ними не договоритесь, двигаться, вот, что называется, в западном направлении будет очень сложно. Поэтому я думаю, что рано или поздно, особенно с учетом запасов Ливии, нефтяных запасов Ливии, то это все кончится внешней интервенцией.
Хафтар наш человек?
Нет.
Но он же был в Москве.
Ну, был. Тут, знаете, тут в Москве бывают такие люди, что иногда даже я испуганно икаю. Хафтар – это человек, который примет любую внешнюю помощь, в том числе внешнюю помощь, например, от Соединенных Штатов. Кстати, альтернативная точка зрения, вот ты говоришь, что он наш человек, и более того, западники всячески подчеркивают, что он наш человек.
Не, ну он приезжал совсем недавно, как кажется, хотя это было уже в 2016 году.
В 2017 он еще был.
Так? А еще и в 2017. То есть дважды был.
Так, он был в 2017 году. Так, но вопрос в том, в чем заключается. Этот человек играет со всеми. И есть очень большое подозрение у очень серьезных экспертов, которым я доверяю, что в действительности Хафтар играет на американцев. Но играет он на американцев, на нас он играет. Сил для того, чтобы объединить всю Ливию. А Ливия – это страна с пятью перекрестками. Если вы посмотрите карту автомобильных дорог, то вам все про эту страну станет ясно. Это страна, которая контролируется через контроль перекрестков. Вот чтобы это все, а при этом пространство довольно большое. Чтобы контролировать эту страну, ну, не представляется. Но нет, он, конечно, может даже в Триполи войти, но это все равно будет период очень длительной нестабильности. А потом мы должны очень четко понимать, что осталось от Ливии после Каддафи. Это, вот я помню Ливию 87-88 года, там уже такие процессы, между прочим, были не очень хорошие. А я сейчас представляю, что там творится, и я думаю, что восстановление Ливии в полной мере как единого государства, единого социально объединенного, если хотите, государства, ну, это такая утопия.
Тогда дальше, ну, точнее, на восток теперь движемся. Омар аль-Башир.
И это не на восток, это на юг. А, вот,
но ну, при... на юго-восток хорошо.
Да, на юго-восток. Не, ну не совсем. Да, да, на юго-восток.
Ну да. Так наш человек.
Кто?
Ну вот Омар аль-Башир, он разве не был ориентирован на Россию?
Да нет. Омар аль-Башир был ориентирован на всех, кто готов ему помочь. Кстати, очень интересный пример выгорания политического режима, имевшего действительно большую внутреннюю поддержку со временем изнутри. Если вы посмотрите, чем занимался Омар аль-Башир в последний год, то это, конечно, замечательная иллюстрация того, что бывает, когда политический режим замыкается на клановую борьбу и вот на разборке внутри себя. Он только что, наверное, там, ну, месяц назад, вот сейчас боюсь соврать, месяц назад проводил всякие разные масштабные кадровые перестановки, совершенно не обращая внимания, что у него в стране вообще-то начинается первая фаза голода. Там начались перебои с поставками продовольствия в крупные города. А при этом еще там 10 лет назад он имел очень большую общественную поддержку, и вообще как бы все были за него.
Ну, подождите, формально общественную поддержку он сохранил, он совсем недавно выиграл выборы, да еще как выиграл. Слушайте, ну, он-то думает, что это значит поддержка.
Слушайте, ну, выборы, особенно в африканской стране с арабской культурной доминантой, это вообще штука очень интересная. Опять же, напомню, как замечательно выигрывал выборы Хосни Мубарак, потом господин Мурси, да, господин Мурси, президент, тоже все они, любой арабский лидер выигрывает выборы триумфально.
Но они сами-то понимают, что вот этот триумф...
Нет.
А, не понимают?
Нет. Я думаю, что Омар аль-Башир уже не понимал, что происходит у него внутри.
То есть он сам пришел к власти в результате переворота, правда, абсолютно. Было это 30 лет назад.
30 лет назад, и за 30 лет... Ну, во-первых, давайте вспомним, что он шел от поражения к поражению, да, в результате которого потерял половину страны. Ну, так, между прочим. Вот. Второе, он влезал во все интервенции, которые мог влезть, в том числе, например, поссорился напрочь с эфиопами и пытался влезть во внутренние разборки в Эфиопии. Ну, и там много всего было. А вот если говорить о том, чей он был человек в большей степени, то был он, конечно, не совсем наш человек. А вот китайским человеком он был, потому что вел всяческие переговоры с нашими замечательными китайскими партнерами о военном сотрудничестве.
Ну, вот. Говорят, в Африке вообще, в принципе, довольно много китайских
безусловно.
Людей.
Безусловно. Но только что-то вот я не заметил китайских зольдат, спасавших господина Омара аль-Башира, когда у него начало подгорать. И вообще как-то китайский фактор не присутствовал в этой истории, как, впрочем, и во всех других историях, где китайцы куда-то влезали, а потом там появлялись американцы, а нынешний переворот в Судане, он, безусловно, проамериканский, потому что, ну, неизвестно, как это будет в долгосрочной перспективе, но то, что Омар аль-Башир был абсолютно неприемлемой фигурой для американцев, то есть это человек, с которым они вообще бы не стали говорить.
Скажите, это вот факт. Раз вы говорите, что даже вот это, скорее всего, проамериканское,
Да.
А какой еще, то есть варианты какие-то бывают? Или любое изменение власти в любой стране, это, как правило, что-то на пользу Америки?
Ну, почему? Изменение власти в Ливии, когда убили, свергли, и потом убили Каддафи, казалось, что это на пользу Франции. Оказалось, что это не на пользу никому. Изменение власти в Египте, когда свергли Мубарака, казалось, что это на пользу Саудовской Аравии. А выяснилось, что это не на пользу никому, и даже Катару не на пользу.
Но это не могло быть само собой? Ну, потому что внутри были действительно недовольны.
Ну, конечно, внутри были. Ну, послушайте. Конечно, внутри были недовольны.
То есть вот эти военные же Судане, они просто были недовольны, а американцы тут ни при
чем. Дело не в военных. Военные перехватили массовое общественное движение и выступили в качестве ледокола. Я еще раз говорю, это пример... Суданский пример – это очень показательный пример того, как выгорает политический режим, который изначально имел очень большую поддержку. Это вообще урок такой политологический, очень важный. Но, да, это очень хороший показатель. Просто погуглите. Вы не найдете ни одного свидетельства в СМИ, что там была хоть какая-то военная, какая-то общественная поддержка в пользу Омара аль-Башира.
Вот, например, нет, там есть сообщение о том, как люди танцевали, радовались и кричали. Наконец-то, наконец.
Ну, конечно. Вот в чем сила Мадуры? Мадура, да? Что Гуайдо там вывел 500 000 человек и убежал в колумбийское посольство. А Мадуро вывел 5 и показал, что у него какая-никакая общественная поддержка есть. А у господина Омара аль-Башира не нашлось даже нескольких десятков тысяч, которые бы с его портретами походили.
Тут еще есть такая непонятная история. Вот военные в Судане, они ведь сейчас сказали, что они собираются допустить... Ну, во-первых, они собираются проводить выборы, что нормально, так бывает. Но они говорят, мы и партию Башира допустим до выборов.
Ну, главное, они, знаете, кого не допустят до выборов?
Самого Башира.
Раз. И второе, госбезопасность, которую все перехватали и пересажали. Это попытка одной из политических групп в стране использовать объективное, абсолютно, тут даже спорить нечего, объективное недовольство довольно широких масс общественности, что неудивительно с учетом того, что творилось в Судане, для перехвата инициативы у другой. Ну, конечно, ну, во-первых, они допустить-то могут всех, считать-то голоса кто будет. Ну, это же Африка.
Смотрите, тут наши слушатели все равно пытаются задавать вопросы. Ну, вот конечно. В этих определениях наш, не наш. Значит, вы говорите, суданский не наш, ливийский не наш. А почему тогда мы с ними встречаемся? Мы пытаемся их сделать нашими?
Мы пытаемся разговаривать со всеми, кто с нами хочет разговаривать. Эта позиция, например, абсолютно правильная. Приехал Хафтар.
Но даже если
я это... более-то, слушайте, с этой точки зрения, что мы разговариваем, и правительство, с которым воюет, значит, Хафтар, который сидит в Триполи там в осаде, вот.
Но это же законное правительство.
Конечно. Так мы же тоже, оно же тоже наше с этой точки зрения, потому что мы тоже с ними встречались и тоже выразили им поддержку. Я считаю, это очень правильно. Там, где нет, ну, как, давайте честно скажем, ну, какие у нас большие интересы в Ливии? Ну, хорошо бы ее под себя забрать. Я вам лично скажу, что там пляжи, Анталия отдыхает. Это была бы такая курортная зона, мы бы туда все ездили на зимний сезон отдыхать. Там хорошо. Ну, не на зимний, на весенний и осенний. Там хорошо. Но так, чтобы там были какие-то жизненно важные наши интересы, а вот чуть-чуть урвать, да. И поэтому там надо говорить со всеми и всех поддерживать. А уж кто вырулит...
45-й просто пишет, ну вот, еще раз, я не проверял, так пишет 45-й, Башир ведь укрывал Бен Ладена и творил с ним геноцид, и поэтому с ним иметь дело просто неприлично, а мы имели дело с ним.
Во-первых, слушайте, американцы с ним имели дело, вернее, американцы, вот как раз надо отдать им должность, с ним дело не имели.
Там же ордер на арест был.
А турки имели. Из какой страны выдали Аджалана? Где скрывался Аджалан, где его и откуда его выдали. Поэтому, опять же, с ним вроде как никто дела не имел, но на все тусовки международные он ездил. Другое дело, что он действительно был изгоем. Да? Ну, китайцы с ним имели дело, и намного больше, чем наши.
А по поводу китайцев тоже, ведь тут уже вспоминают, что они ведь и в Венесуэле имели дело, причем более серьезно, чем мы имели дело.
Да на порядок более. И при первых же признаках, как говорилось в одном фильме «Свадьба в Малиновке» Шухера, они куда-то быстро исчезли и начали переговоры с оппозицией. И очень сильно на этом прогадали с Гуайдо. Но очень сильно на этом прогадали, потому что Мадур-то пока стоит.
Но вы же вот... даже вы говорите, что недолго ему осталось.
Ну, Гуайдо-то еще меньше.
7373948. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, это очень долго, извините. 7373948. Из Штатов человек дозвонился и вот так. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот такой вопрос. Сейчас поступает информация, что в некоторых странах Европы организованные группы, довольно многочисленные, собираются отметить день рождения Гитлера. Вот скажите, можно ли сейчас уже говорить, что Европа беременна фашизмом?
Европа беременна, прежде всего, политическим радикализмом. Вот медицинский факт. Вопрос в том, какого оттенка он будет. Этого еще никто не знает. Но вот если посмотреть на то, что происходит во Франции с желтыми жилетами, это скорее надоидеологический, такой очень деструктивный политический радикализм. Но, может быть, и такие протофашистские вещи там вырасти. Но я бы обратил внимание не то, чем беременна Европа, а то, чем будет там, то, чем беременна Юго-Восточная Азия. Вот там могут быть очень опасные конструкции.
Подождите, но и там мы говорим о неком безыдейном радикализме, и вообще про радикализм мы говорим.
Что значит безыдейный? Радикализм вообще любое идеологическое течение, любое политическое течение имеет свою идею. Но не всякое идеологическое течение, политическое течение имеет идеологию как законченный образ будущего.
Ну, подождите, как раз вроде сейчас и говорят, люди начинают сначала выступать радикально, потом к ним приходит кто-то с идеями.
Люди начинают выступать сейчас против, потом появляется...
Чего-нибудь, да.
Да, потом появляется то, вот в этом компоте против объединяется гораздо лучше, чем за. Потом в этом компоте появляется то, что называется идеологический конструкт, то есть, прежде всего, идентификатор. А потом может возникнуть идеология, а может и не возникнуть.
И власть должна останавливать до появления таких идентификаторов?
Власть должна, во-первых, да, ну, желательно. Власть должна такие ситуации, во-первых, выявлять.
Дмитрий Евстафьев, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики программы «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.